Я вас категорически приветствую. Дорогой гость, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Проданов Евгений. В настоящий момент я занимаю должность директора программ вертолетных двигателей ТВ-317 ВК-2500 и являюсь главным конструктором этих же моторов на питерском предприятии ОДК «Климов».
У меня самое яркое воспоминание о вертолетных двигателях. Я служил в Советской армии, в транспортной авиации. У нас был рядом гражданский аэропорт. И вот утром идешь из казармы в автопарк, а там местные вертолетчики пол вертолета по брезенту разбросали и сидят что-то там крутят. Мы с изумленными: что ж вы делаете? На что всегда следовал вопрос: ну это ж не трактор, соберем, полетит. И точно к обеду собрали и улетели. Советская техника меня потрясала, что ее вот так вот можно.
Главное, чтобы там не остались лишние части.
Ну, в целом-то авиация – это ж мега технологичная отрасль.
Авиация действительно это там даже не мегатехнологично, а гипермега.
Круче нет, я считаю.
Круче нет. И там, ну, здесь надо начать просто с того, что в принципе авиапромом, авиационной промышленностью, авиадвигателей промышленностью располагают во всем мире только некоторые страны. Это США, естественно, Франция, Англия и Россия. И все.
И даже плюс, извините, перебью, еще и специалистов надо готовить, начиная от ПТУ и заканчивая вузами. Кто это может делать руками, кто это может проектировать, их же готовить.
Конечно, надо, да. Любое, наверное, авиационное предприятие, которое там либо авиационное, либо авиадвигательное, оно старается выбирать лучших из лучших, это раз, и готовить для себя специалистов самому. И любое там уважающее себя конструкторское бюро, в частности, да, оно, конечно, готовит специалистов под себя.
А вообще для России авиация важна?
Авиация – это всегда высокотехнологичная отрасль, это всегда самые передовые технологии, это самые лучшие конструкторские разработки, которые применяются не только в авиации, оно потом дает толчок для того, чтобы развивать какие-то другие стороны промышленности. Результат, полученный, потом будет применяться практически во всех сферах деятельности. Это первое, естественно. Второе, что иметь замкнутый цикл авиационной промышленности, авиадвигателестроения, все-таки для страны это некая обороноспособность. Да? То есть не любая страна может себе позволить собственную авиацию, а учитывая то, что мы можем занимаемся и разработкой этой техники, и производством этой техники, то есть наша граница на защите, и у нас всегда есть та техника, которая может противостоять любой практически угрозе, которая есть. А в-третьих, это, конечно, экономика. Как я уже сказал, все это дорого, и это огромная доля вообще прибыли страны, это как и внутри, так и внешние продажи, там, да, потому что, опять же, понимая, что не любая страна себе может позволить собственное производство, соответственно, все это все покупают. А еще такая немаловажная тема, что российская авиационная техника, она очень высоко ценится, во-первых, особенно там военная комитет авиации, боевая. Там, да, по гражданской тематике мы тут чуть-чуть немножко просели, да, в этой части, но боевая авиация, там еще ни один, наверное, ни одна страна мира не превозошла там нашу технику.
Даже не приблизилась.
Ну, можно и так сказать, да. У нас есть такие типы летательных аппаратов, которые там опережают всех там на порядок.
Да, это давно еще при советской власти. Папа у меня тоже авиатор был. Папа все время говорил, что, может, там в электронной начинке мы похожи на наши планеры. Там это вообще. Но
на любую электронную начинку всегда есть ответ, да. Да. А у нас есть руки, ноги и голова у пилота, который без электронной начинки может сделать такие вещи, которые там не снились там никаким электронным устройством. Так что наша техника, она на порядок лучше.
А вот в вертолетостроении есть какие-нибудь вот легендарные двигатели, которые...
Ну, огромное количество двигателей вертолетных, вот всех модификаций ТВ-2, ТВ-3, ВК-2500 было выпущено там с 70-х годов. И сегодня такая цифра очень актуальна. Это 90 миллионов часов наработал весь парк вот этих вертолетных моторов за всю эту историю. То есть, эта цифра достаточно весомая. Там, если сравнивать, там, наверное, таких двигателей, которые имели бы такую большую историю и большое время, наверное, нету. Ну, там, может быть, за исключением двигателя CFM, там, которые стоят на вот там всем известных самолетах Boeing 737, которые просто летают очень много. А так получается, что вот наша вертолетная техника, она самая долгоиграющая, и до сих пор она и актуальна полностью.
А это вот, вот, вот есть хороший двигатель, который разработали давно, но он хороший. А есть смысл придумывать что-то новое, или это достаточный в производстве, освоен, и не надо ничего делать?
Нет, конечно, надо. И мы же работаем не на то, чтобы эксплуатировать там, ту технику, которая была разработана тогда. Мы изменяются требования, изменяется инфраструктура, меняются требования там, по там, экологичности, там, по дальности полета, по ресурсу, по экономии, в конце концов, по топливу и по обслуживанию. Да? То есть все всегда приходится работать в направлении того, чтобы эксплуатанту было максимально выгодно эксплуатировать как это гражданская техника, так и военная техника. Поэтому доработки, разработки нового, перспективного, они всегда есть, имеют место быть, но никто не отменял старое.
Угу.
Поэтому это абсолютно нормальная практика сегодня.
А какие-нибудь прорывные разработки в наличии? Потому что все время говорят, вот, вот вокруг меня, во всяком случае, ну, это понятно, это все в Советском Союзе сделали, а они, так сказать, вот до сих пор пользуют, а сами придумать ничего не способны. Способны?
Способны. Здесь, наверное, надо тоже обратиться уже к истории там, той корпорации, где мы работаем. Все, о чем вообще, в принципе, сегодня там идет речь. А Советский Союз, там вот эти непонятные все истории с развалом и так далее, там понятно, что это отразилось и на промышленности, а на авиационной тем более, потому что ну, понятно, что это все дорого, и нужны деньги, и без государственной поддержки вообще никак.
Я, с вашего позволения, перебью. У меня, так сказать, вот в голове сразу два примера. Номер... Вот в армии я в транспортной авиации служил, у нас доработчики все время приезжали из города Ташкента, где Ил-76 строили, они все были оттуда, русские, не русские, неважно, но они все были оттуда. А тут взяла и отвалилась, и Украина отвалилась, и что? И надо все самим, по идее.
Конечно. Ну, про Ил-76 – это отдельная история. Да, там действительно предприятие ТАПО, оно очень известное. Там собирали в Советском Союзе Ил-76. Там, ну, дальше просто для после разделения республик, так скажем, да, это уже не по карману да, было для Узбекской республики, поэтому ну, отказались. Это, конечно, не потянуть никак. 2007-2008 год. Тогда уже была там создана объединенная авиастроительная корпорация, которая пыталась создавать и разрабатывать какие-то там летательные аппараты, начинает появляться такой известный всем самолет сейчас на слуху МС-21.
Угу.
Это самолет для внутренних там, региональных перевозок, там, в принципе, очень конкурентоспособен там, как раз с Airbus, с Боингом, те, которые сейчас в основном везде эксплуатируются. И первая задумка там, авиаторов она была в том, что чтобы минимизировать риски, нужно идти на то, чтобы в этом самолете применять зарубежный мотор. Ну, проще всего, потому что у нас там есть масса зарубежных производителей, там General Electric, Rolls-Royce, ну, все вот эти концерны, которые широко известны, их техника известна, ее много, и там с минимальными потерями и рисками этот, наверное, самолет бы вышел на рынок, да, там, если вести разработку.
Ну, подход, на мой взгляд, абсолютно
очень,
нормальный.
Очень все разумно, да.
Американцы наши ракетные двигатели покупают и не парятся, что-то летают и довольны.
Ну, да, но были во всей этой теории и те лица, которые вот. И тогда как раз вот и появилась указом президента корпорация УДК, которая должна была там, в соответствии со стратегией объединить вот эти все наши компании, которые занимаются именно там, разработкой, изготовлением, производством моторов авиационных, там, разработав свою стратегию, понять, что нужно рынку, что необходимо рынку внутри, и, соответственно, как-то развиваться. И тогда, вот, собственно говоря, и появилась идея, а почему бы в России это и не начать разработку своего двигателя для вот как раз в тематике МС-21. А тогда, это 2008 год, тогда как раз вот Денис Валентинович Мантуров стал руководителем Минпромторга, назначен на должность министра, и вот с его подача была вот поддержка именно в сторону ОДК, что а давайте-ка мы все-таки в рамках проекта там, МС-21 разработаем мотор, который был бы нашим отечественным, который там ничуть не уступал бы там, зарубежным. Собственно говоря, вот с этого и началась история там, знаменитого двигателя ПД-14.
А ПД – это что? Пермский двигатель?
Да, перспективный двигатель.
Перспективный.
Да. А, собственно говоря, сегодня мы понимаем, что уже вот в декабре 2020 года МС-21 поднялся с этим мотором воздуха, уже там сертификаты, первые вылеты и так далее. А, там подробности, там, как проходит сама работа по этому мотору, сейчас, наверное, рассказывать не буду, но сам факт в том, что вот 2008 год и 2020 год, да, то есть, вот мы прекрасно понимаем, что за этом, в этом промежутке времени произошло, там вот эта вся там санкционная политика туда-сюда, то есть, если бы мы остались бы в концепции, а давайте работать с зарубежными компаниями с точки зрения моторов, то, наверное, мы бы остались без мотора сегодня.
Это так... мне напоминает ситуацию с Советским Союзом, который просто вынужден был все делать сам. И хочешь не хочешь, придется делать то же самое. Конечно. Потому что, а возьми, а мы тебе не дадим, да. И что?
Собственно говоря, направление было выбрано правильным. И прекрасно, что со стороны государства, министерства, Минпромторга мы получили поддержку, и это все легло в концепцию ОДК самого концерна, да, самого холдинга. Вот, соответственно, двигатель родился, двигатель сегодня ПД-14, там, он ничуть не уступает там, известным моторам, которые в этом классе мощности. А это первое. Второе – это то, что на базе самого мотора удалось разработать огромное количество новых технологий, материалов, отработать которых ну, до этого не было. Да? И, соответственно, в дальнейших разработках двигателей, там, ну, как и в самолетных, так и в вертолетах, все эти технологии будут использованы и дали огромный толчок для развития. Плюс еще ну, понятно, что ПД-14 – это там, не единственный мотор, который сегодня у нас разрабатывается в корпорации. То есть, на базе его такая заявочка очень крутая в ОДК – это сделать... А двигатель повышенной тяги – это ПД-35, дальнейшее развитие двигателя ПД-14 – это двигатель для широкофюзеляжного дальнемагистрального летательного аппарата. Ну, все знают такой Boeing 777, да, и двигатель G-90, там, который самый огромный в мире. А вот, в принципе, это вот речь идет именно об этом. Да? То есть, в ходе разработки этого двигателя нужно будет решить кучу задач, там, связанных и с технологиями, с материалами, с определенного рода там, техническими решениями, которые бы позволили сделать этот перспективный мотор. Там рассматриваются варианты всевозможного применения его. Кстати, еще одна история по санкционной политике. Там небезызвестный сухой Суперджет, сам 146, которым там, опять же, он разрабатывался в корпорации ОДК компаниями. И ну, мы тоже немножко оказались вот в условиях этой санкционной политики. И сухой Суперджет находится как бы в той стадии, что там импортный мотор, чуть-чуть импортный, да, он там Россия с Францией поработала над ним. То есть, соответственно, ПД-14, его дальнейшее развитие, это тоже ПД-8, двигатель как раз вот для того, чтобы уйти от зарубежной вот этой тематики. То есть, мы внутри страны для сухого Суперджета будем иметь тоже собственный мотор в ближайшем будущем. ОДК там, всячески поддерживается государственными корпорациями, там, Минпромторг, Ростех. Там, Ростех тоже достаточно серьезно вкладывается в авиационную тематику. У нас есть поручение президента, это развитие авиационной отрасли, поэтому там авиационные моторы для самолетов, там, ближнемагистральных, дальномагистральных, региональных – это не единственная тема. Там есть вертолетные двигатели современные, в которые тоже, которые входят в концепцию развития, которые тоже поддерживаются правительством, поддерживаются Ростехом. И сейчас, в частности, мы тоже разрабатываем несколько двигателей, которые для вертолетов, помимо того, что у нас уже есть сегодня, да, сейчас на рынке востребованы легкие вертолеты, средние вертолеты. Вот, допустим, на Климово в Петербурге сейчас идет в активной фазе разработка двигателя ВК-650, это для вертолета типа К-226, ну, такой маленький, или Ансату, и ВК-1600, это уже, опять же, тоже камовская тема, вертолет К-62. Все эти тяжелые и большие вертолеты у нас есть на рынке, их пока предостаточно, они выполняют свою задачу. Основная концепция развития авиационной тематики – это, конечно, все-таки маленькие легкие вертолеты, там, начиная там, с санитарной авиации, там, чтобы объединить все эти отрасли, заканчивая там, грузоперевозками, там, бизнес-авиацией. То есть, эти все вертолеты могут широко использоваться, и для них нужны отечественные двигатели. Были проекты, они есть, это импортные моторы. Да? Опять же, Франция у нас самым передовым разработчиком, производителем авиационных двигателей является Снекма, Франция, Сафран, и ну, такие названия, да, известные. И изначально все эти проекты они подразумевали использование как раз там нероссийской техники, так скажем, нероссийских моторов. Но опять же, там, мы пришли к тому, что мы должны внутри страны иметь там свою технику и разрабатывать, и изготавливать ее у себя. Поэтому собственно говоря, там, малоразмерные вот эти моторы маленькой мощности, они у нас тоже в ближайшее время появятся. А продолжением всего этого является вот эта история с Украиной, когда там в Советском Союзе там производство всех российских моторов там, вертолетных, да, оно было на украинской стороне, и там, по известным событиям мы остались там без моторов. Да? И вот опять же, там, не без поддержки там, и Минпромторга, и Ростеха, а уже там как 7 лет назад мы завершили освоение на территории России именно вот этих моторов наших небезвестных, там, ТВ-3, ВК-2500 в Петербурге, здесь, на нашей площадке в Питере. То есть сейчас серийно изготавливаются все эти моторы, мы полностью ушли от компонентов украинской стороны, то есть огромная кооперация, задействовано огромное количество предприятий России, то есть это и рабочие места, и производственные мощности, и развитие технологий, которые впоследствии используются и для изготовления, в том числе и разработки новых моторов. И вся эта кооперация налажена. Сейчас мы там с легкостью восполняем всю потребность вертолетной техники, вертолетных двигателей, которые необходимы и в России, и для поставок за рубеж там, по всевозможным контрактам.
Удивительно. Ну, а у них как жизнь наладилась, или рынок сбыта пропал, и работать больше не на кого? Как расцвела украинская промышленность?
Ну, украинскую промышленность не хочется, конечно, там никак обвинять.
Не без злорадства.
Да?
Не
без злорадства. Интересно. Очень обидно, что так произошло, потому что все-таки та школа, те ресурсы, и те там, и конструктора, и специалисты, которые там остались, они с огромным опытом, да, это бесценно. Но, к сожалению, вся промышленность, она вот сопутствующая, которая нужна к авиации, она там так оказалось, что она осталась в России, да, хотя финишное производство авиационных моторов оно оказалось там. И поэтому в условиях того, что наши отношения немножко так разладились, так скажем, да, там они остались без компонентов, там, без материалов, без металлов. Вертолеты Миля Икамова, разработчик находится в России, а без разработчика летательного аппарата, да, ну, как бы сделать двигатель, применить его на летательном аппарате, наверное, тоже никак, ну, не так просто. Поэтому вот все, что не происходит, оно получается так, что оно лишает там, украинскую сторону там, вот этих шансов на выживание, там, допустим, со стороны вертолетной техники. Да, попытки есть, они пытаются там, заниматься какой-то модернизацией, там, делать свои какие-то модификации вертолетов, но это в любом случае все это остается в их зоне ответственности. Это никак не увязывается с общей концепцией там, безопасности полетов, сертификации полетов. Мы живем там, в зоне там, все-таки Росавиации, у нас там в. За рубежом это там ЕАС или еще кто-то, да, какой-то орган регулирования всей вот этой эксплуатации авиационной техники. Угу. Поэтому там очень обидно, что так произошло. И на территории Украины, конечно, осталось очень мощный КБ Ивченко, да, то есть это те двигатели, которые обеспечивали всю военно-транспортную авиацию в России. Это все антоновские практически самолеты, там Ан-32, Ан-72, там Ан-70. Это небезызвестный Руслан.
Мрия.
Мрия, да, единственная, которая бедная летает, не знает, там, что с ней делать. Там, да, там, Руслан сейчас широко планируется эксплуатироваться в России, то есть его воссоздавать, то есть предприятие на территории России тоже пытаются осваивать этот мотор и воссоздавать там пока там ремонт или еще что-то, но впоследствии, конечно, мотор для этого самолета тоже потребуется, и там не без участия ОДК, я бы сказал, что, наверное, только с участием ОДК и эти летательные аппараты будут подниматься в воздух, конечно же.
А оставшиеся там на Украине без работы специалисты, они где счастье ищут? У нас или в Китае? Где?
Ну, везде ищут, да, и у нас,
дома,
и в Китае.
Самое главное, да.
Ну, дома, наверное, все-таки в этой отрасли сейчас очень печально все, поэтому, к сожалению, да. Но там, с точки зрения конструкторской мысли, да, там я сейчас именно об этом говорю, то, конечно, за людей, за этих очень обидно. Они с очень большим опытом, и, конечно же, там, мы с ними раньше работали, работали очень плотно, тесно, и ни одна разработка была совместно там, там вот нашего питерского, допустим, КБ, там, с точки зрения вертолетных техник, была сделана вместе с ними.
Печально.
Ну, печально,
я,
да.
Я считаю, что это счастье не принесло абсолютно никому, ни им, ни нам.
Ну,
Вернемся обратно от печали к нормальным разработкам. Есть ли в наших нынешних самолетах, в нынешних двигателях что-то такое, чему могут позавидовать наши западные, как их теперь называем, партнеры?
Партнеры. Ну, конечно, не без этого, да. И, наверное, здесь больше не мы будем говорить не о гражданской технике, да, наверное, больше там о боевой авиации. Угу. Там все засекречено. Ну, хоть там некоторые вещи можно приоткрыть, там, да. Допустим. Мы обладаем очень уникальной разработкой УДК, да, это управляемый вектор тяги для там, реактивных истребителей. Это, ну, речь идет, естественно, об истребителях. Что такое управляемый вектор тяги? Ну, там надо рассказать о том, как летает истребитель. Да? У него есть там два реактивных мотора, там, в них там проходят всякие процессы физические, не буду говорить как, и за счет там, реактивной струи самолет движется, да, очень быстро и очень шумно. Вот. А дальше для того, чтобы совершать какие-то свои там задачи, самолету надо маневрировать, уклоняться, там еще что-то, совершать всякие маневры, и это, как правило, там происходит там, за счет всевозможных элементов управления летательного аппарата, планера. Вот. Но управлять-то можно самолетом не только за счет элементов планера, а можно управлять еще за счет изменения вот именно той струи выхлопных газов, ну, вот этих газов, которые выходят из двигателя, а за счет разворота вот этих сопел на моторах, чтобы летательный аппарат мог совершать резко всевозможные маневры. Как правило, сейчас это необходимо только в части уклонения от средств поражения. Да? Да. Мы понимаем, что там ближнего боя, как в кино, вот раньше, там, помните, фильм про войну, такого сейчас нету, потому что самолеты летают очень быстро, и то вооружение, которое на них, у них есть, оно там дальность действия просто безумная, но среагировать на тот или иной, ту или иную угрозу, там самолет может гораздо эффективнее за счет не только своих элементов управления, да, а вот еще за счет управляемого вектора тяги.
Как нам объясняли, что типа ракета, которая его догоняет, она летит гораздо быстрее, а поэтому у нее радиус разворота гораздо больше.
Конечно.
А поэтому, если самолет резко нырнет в бок, то она пролетит мимо. Так пока вот, разворачивается.
Конечно. Так вот, если самолет будет разворачиваться и резко нырять в бок за счет своих элементов, то это будет гораздо медленнее, нежели он там будет нырять в бок, уходить за счет сопла всеракурсного, да, который меняет положение. Ну, опять же говорю, что разработка уникальная, она есть только на нашей технике, вот как раз та, которая разрабатывалась в корпорации, в предприятии корпорации. Ну, и могу сказать, что наши зарубежные партнеры позавидовали бы, да, этой технике. Хотя, вот еще раз говорю, что в условиях там, сегодняшнего там, вот, развития там, все-таки там, вооружения, да, это ну, не совсем, так скажем, применимо везде, так скажем, да, потому что, ну, все-таки. Там, если бы мы говорили о Великой Отечественной войне, когда вот это все было очень актуально, это было бы на самом деле просто прорывными вещами. Да? А сегодня все-таки ближнего боя нет, ничего нет.
А вот сразу вопрос: когда закладывается резкий поворот, там возрастают катастрофические перегрузки, летчик теряет сознание, не может управлять машиной, это вообще все плохо. И... А сейчас кругом, как в телевизор не посмотришь, или тем более в интернет, там какие-то беспилотники, всех разбомбили, всех убили. И ни одного человека в нем нет, он летает как попало, а оператор им управляет. Не грядет ли впереди поколение беспилотных самолетов вообще?
Ну, во-первых, это направление развития авиации, оно достаточно давно уже присутствует в стратегиях, там, наверное, любой страны, да, в частности, и в России тоже, и в стратегии развития ОДК. Есть двигатели для беспилотных летательных аппаратов, мы над ними работаем. Беспилотные летательные аппараты, они, естественно, разрабатываются в нашей стране, там есть огромное количество авиационных компаний, которые работают над этим. И беспилотный летательный аппарат, это начиная там, от там, квадрокоптера, условно говоря, который там, может выполнять всевозможные задачи и заканчивая там, высокоскоростными, там, реактивными, там, какими-то боевыми. Линейка двигателей, которые сегодня присутствуют вот в корзине корпорации, да, которая разработана, у нас там от малоразмерных вертолетных до там, реактивных для истребителей. Естественно, на базе там, всех этих моторов можно сделать любой летательный аппарат, который будет там, работать, управляться без пилота, там, каким-то оператором или еще как-то. А сегодня, да, у нас на базе там, и вертолетных двигателей разрабатываются такие силовые установки, на базе реактивных. Применение достаточно широкое, от там, сельского хозяйства, там, заканчивая там, еще там, военными какими-то вещами. Вот. И плюс еще ко всему есть новые тенденции в развитии там, авиационной техники – это всевозможные гибридные двигатели, то есть это двигатели, которые сочетают в себе несколько видов, так скажем, энергоносителя, то есть газотурбинный мотор классический и электрическая часть. При наличии гибридных установок можно менять вектор тяги, да, то есть мы летим там на газотурбинном двигателе, приземляемся там вертикально там на электрическом двигателе, ну, вариаций очень много, вид квадрокоптера, а скорости, да, там нам надо категорически медленно пролететь, чтобы там что-то сфотографировать, там проверить какой-то газопровод или еще что-то, или наоборот очень быстро пролететь. Взлетаем на электрическом моторе и потом там резко ускоряемся уже на газотурбинном классическом моторе. В полете расходуем ресурс газотурбинного двигателя только на одном каком-то режиме, который является там каким-то маршем крейсерским, да, а все вот эти эволюции, посадка, взлет мы делаем на электрической машине, поэтому сам ресурс увеличивается этой техники, и мы его не эксплуатируем в запредельных каких-то там режимах, когда получается максимально накоплен повреждаемость у элементов конструкции. Да? Ведь там немаловажная часть для любого авиационного двигателя – это обслуживание, ремонт там, и так далее. И чем жестче ты его эксплуатируешь, тем, соответственно, больше потрачешь потом на его обслуживание. Экологичность. Там понятно, что там газотурбинный двигатель, он хоть там имеет, он используется в качестве энергоносителя, это там керосин, но все равно какие-то там выхлопы есть. Соответственно, на электрической тяге ну, никаких выбросов нет. Шумность. Мы все понимаем, самолеты не бесшумно летают, да, и эксплуатация подобной техники в городских условиях, там, ну, наверное, тоже вызывает вопросы. Если мы будем, там, допустим, в цикле полета там, взлет-посадка лететь на электрической тяге, да, то это все будет практически бесшумно, а дальше лети там, в принципе, как ты хочешь. Поэтому это тоже огромный плюс.
А вот еще немедленно вспоминается советская армия. У нас были такие специальные тепловые машины. То есть такой трактор, у него на носу поставлен реактивный двигатель, оттуда такое сопло здоровенное, и он ездил, чистил полосу на случай плохой погоды, снега там и всякое такое, все разлеталось к чертовой матери, вообще он дуло с такой силой и таким горячим воздухом. Как-то раз наши идиоты-командиры отправили его чистить асфальтовые дороги в военном городке. Он расплавил весь асфальт, там, отпечатав протектор. Это была ошибка. Вот. Но машина полезная, и двигатели, которые, по всей видимости, отработали ресурс, их вот ставили на эти трактора для того, чтобы чистить аэродромы. А которые не отработали ресурс, они где-нибудь, кроме самолетов и вертолетов, в народном хозяйстве употребляются?
Употребляются. Вот я маленькую такую вещь вспомнил. Помните, я вам говорил там о Владимире Яковлевиче Климове, основателе нашего предприятия. Вот его первый двигатель реактивный, это был двигатель ВК-1, который ставился на первые наши реактивные истребители. Так вот, именно вот этот двигатель ВК-1, как правило, и использовался в этих установках, которые впоследствии чистили взлетную полосу от снега. И на базе реактивных двигателей, которые ставятся на истребители, и на базе вертолетных двигателей, разрабатываются всевозможные наземные установки для газоперекачки. Там это сейчас повсеместно, у нас «Газпром», все прекрасно понимаем, да, то есть мы для них работаем, и все эти установки делаются. Можно делать энергетические машины, да, то есть там прекрасно все представляют какие-то контейнеры, да, там с генератором, который бы на базе газотурбинного мотора там вырабатывал бы энергию, там где-нибудь на Дальнем Востоке использовался, да, где не так просто протянуть все это. Поэтому применение этим всем моторам есть, и в частности в ОДК тоже есть направление целое, которое занимается наземными установками.
Упомянули про экологию, а вот сейчас сплошные разговоры, что наш газопровод, он не только под углеводороды, но как только они кончатся или там что-то изменится, мы погоним через них на Запад водород. Я со времен советской власти и журнала «Юный техник» помню, что его не в чем содержать, он какой-то адски агрессивный, этот самый водород, и как-то с ним не очень вообще. Но теперь вот все время говорят, вы что-нибудь на водороде уже придумали, нет?
Водород для авиации тоже имеет место быть как альтернативное топливо. Соответственно, двигатели, которые могут летать на водороде, тоже в истории даже СССР были. Там небезызвестная история, когда вот Самарская КБ Кузнецова в свое время на базе двигателя НК-8, который устанавливается на самолет Ту-154, разработали двигатель НК-88, который работал на водороде. Соответственно, самолет экспериментальный был, он назывался Ту-155, если не ошибаюсь. Причем
водород был газообразный, сжиженный. Волнуюсь.
Уже тогда нет. Понятное дело, что использование водорода, тем более в такой технике, оно опасно, как минимум. Да. Вот, соответственно, уже тогда, это, по-моему, если не ошибаюсь, 80-е годы, конец 70-х, конструкторам уже удалось решить. И для того, чтобы обеспечить, допустим, запас водорода на борту самолета, да, его нужно хранить в жидком состоянии. Да? А жидкое состояние для водорода это его температурный диапазон порядка 7 градусов. Да? То есть нужно всегда в той емкости, где находится этот водород, поддерживать эту температуру. То есть надо было решить, что задачу, чтобы в самолете, во-первых, была четко заданная температура для емкостей, где все это хранится. Нужно было четко обеспечить отвод тепла, чтобы все это охлаждалось, передачу по трубопроводам все это в двигатель, чтобы это, не дай бог, где-то не загорелось. И, собственно говоря, в свое время тогда еще этот проект был решен, успешно даже летал. И тогда появился первый этот водородный мотор, так скажем. Да?
Мы когда-то наблюдали, у нас был жидкий кислород, который в самолеты наливать надо было, дюаровые сосуды и всякое, там же минус, по-моему, 186, я не помню, когда зимой, летом
30, да, даже больше.
Да, металлические шланги, которые леденеют зима, не зима, с них течет, капает, это страшно опасно было. Нас, идиотов малолетних, старались к этому делу не подпускать. А водород, я даже не знаю, как это вообще.
Ну, тем не менее, такие проекты есть. И сейчас это. Тогда, по понятным причинам, это в широкую конструкторскую разработку и в применение не вошло, потому что помимо самолета и двигателя на водороде, надо было еще решить инфраструктурные всевозможные вопросы. Его же надо посадить где-то, заправить как-то. Угу. То есть это он же должен летать не просто
хранить
где-то.
У нас были установки по добыче кислорода.
Конечно, конечно, да.
Жидкого изжижения.
А сейчас понятно, что сейчас решить этот вопрос проще. Я даже вам больше скажу, у нас если в части вертолетов был такой газовертолет. То есть у нас вертолетный двигатель был, который работал на газу, и, соответственно, вертолет, который летал на газу. И опять же, он был единственным сделан в своей природе, потому что одно дело сделать этот мотор, а другое дело, что он должен где-то применяться, где газа вообще нет никак. Да? И сегодня, наверное, это более актуально, чем тогда. Потому что сейчас где-нибудь Дальний Восток, где идут эти газы, газоперекачка вся, да, можно организовать какие-то площадки для насыщения этого газосжижения, да, и потом заправки этих вертолетов, чтобы вертолет совершал какую-то задачу именно по обслуживанию именно этих участков. Так вот, возвращаясь к водороду, да, и сейчас, опять же, все конструктора обратили внимание на альтернативные источники энергии, альтернативные топливо, альтернативные двигатели. И УДК в этом направлении тоже работает. И сейчас разрабатываем концепт, как использовать этот энергоноситель для наших моторов. Скорее всего, будет это в первом приближении это будет, естественно, использование каких-то наших действующих моторов, которые будут дорабатываться под использование нового топлива, да. А в перспективе, наверное, это уже будет какая-то разработка нового мотора. Есть международный целый проект по созданию высокоскоростного самолета, где участвуют в том числе и наши передовые институты, ЦАМ, ВИАМ, ЦАГИ в этой работе именно по разработке этого самолета. Речь идет о том, чтобы разогнать пассажирский самолет, перевозить пассажиров со скоростью порядка 6000 км в час, 7000 км в час. Суть в том, что...
То есть средний пассажирский самолет, как сейчас, который 10 тысяч километров, он где-то 900 км в час летит, да? А этот 8.
Ну, 900-950, да.
Так-так.
Проект международный, такую там разработку, наверное, там одной России там, и даже одной Америки не потянуть, скорее всего, и нужна, во-первых, база знаний определенная.
Они же все секреты наши поворуют, нет?
Ну...
Или мы у них как-то?
Тут даже не знаю, но я могу сказать, что наш институт сам он добился в этом хороших успехов, да, там именно вот в теоретической и расчетной базе там вот именно этих моторов. Поэтому там наше участие, наверное, одно из самых интересных в этой, в этом проекте, потому что все-таки там одно дело самолет, а другое дело тот движитель, который будет его поднимать в воздух. Да? Вот у меня есть такая любимая такая фраза, я всегда говорил, что летает только двигатель, остальное мешает все время. Вот. Но на самом деле так и есть. Вот, ну,
там упирается, приходится преодолевать
сопротивление. Да, мы делаем двигатель, там, закладываем в него определенный КПД, который потом постепенно начинает там, всеми вот этими элементами, которые отъедать, вокруг него навешиваются, да, начинают отъедать. Да. Также и здесь. Во что этот проект выльется, мы не знаем, но это перспективное развитие направлено. Того, что всем хочется перемещаться быстро между из точки А в точку Б.
Чем быстрее, тем лучше. В 91-м году летал во Владивосток из Питера. Летел, по-моему, 14 часов, если правильно
помню. Ну, сейчас мы примерно летаем уже там 7-8.
Да, самолеты, как селедки, там выносливостью надо было обладать. Еще посередине, где-то в Омске садился, смерть вообще. А сейчас во всякие Таиланды, даже Вьетнамы гораздо быстрее получается. Не смотри, что далеко. А для стратегических бомбардировщиков такой двигатель годится.
Я думаю, что да. Там и ОДК, в частности, и авиапром, и двигателестроение, и там военно-промышленного комплекса. Такие задачи есть. Ну, про них мы рассказывать не будем, там секретно все, поэтому там в свое время мы все узнаем, что из этого получилось.
Будет готово, покажут.
Будет готово, покажем, и причем покажем всем, да.
А вот производственная база. У нас же угробили благополучно все станкостроение. На чем вы трудитесь? Я тут к чему вопрос задаю, что я трудился токарем, фрезеровщиком и всякое такое, хорошо понимаю, как железки точить. А как-то раз поехал к хорошим знакомым, они снайперские винтовки выпускают, и вот снайперская винтовка здоровенная, ну там не 50-й калибр, конечно, но большая, а в ней затвор, и вот затвор, что в одну сторону вытаскивается одним пальцем, что в другую сторону одним пальцем. Я как умелец, у меня натуральная челюсть отпала, что это за оборудование, на котором такие допуска и так ловко точится. У вас какая производственная база-то? Своя? Не своя? Может оно точить такое, а если может, то вот подобная там возросшая точность обработки, когда хорошие скорости, мега-резцы и всякое такое, оно, например, в старые двигатели что-нибудь хорошее привносит?
Сейчас отвечу на вопрос. Расскажу, с чем мы столкнулись, когда на территории России осваивали вертолетный мотор. Вот то, о чем я говорил, что там это все было на Украине. Значит, при этом, ну, надо понимать, что там станочный парк и вообще оборудование на украинском заводе в Запорожье достаточно, ну, такое устаревшее, да, там мало все-таки там оборудование, которое новое, там ЧПУ современное и так далее. Мы, как когда столкнулись с вопросом о том, что надо на территории России делать эти двигатели, соответственно, там подтянули всю кооперацию и предприятия промышленные предприятия производственные, которые есть в контуре ОДК, и там за контуром ОДК, естественно, участвуют в кооперации. И ну, пришлось, естественно, переделать технологию под тот станочное оборудование, которое есть там сегодня в России, оно ну, не самое плохое, да, там сейчас уже ЧПУ, и там высокоточные, там многокоординатные станки, которые там с микронной точностью все делают. И мы вот все то же самое по документации, которая делается на Украине, мы сделали там по той же самой документации там, на этих новых станках, там все защитили. И вот поставили первый двигатель на стенд, начали снимать его там, характеристики, параметры, там все что. А получается, что он у нас не попадает в диапазон наших основных данных, у него там на порядок все лучше стало. То есть, знаете, вот как-то так было удивительно.
Я уже думал, не работает.
Не-не-не-не. Нет, для нас было удивительно, когда да, там мы получили там, большую мощность, большие температуры, большие там, эти. То есть при меньших затратах, то есть там обороты, там, подача, ну, расход топлива и так далее, мы получили гораздо более там, высокие параметры. Причем была такая, ну, как бы абсурдная история. Нам надо было выпустить мотор, А когда, ну, допустим, у мотора есть какое-то там отклонение, там собирается комиссия целая, да, там обосновывает это отклонение, там влияет оно там на основные данные, не влияет, там может эксплуатироваться, не может. И мы принимали решение о том, а можно ли нам допустить в эксплуатацию двигатель, вот который такой параметры на порядок лучше там, да, получились. Ну, так, это была такая абсурдная вещь, но тем не менее. Вот это к вопросу о том, что оборудование более высокоточно. Понятно, что там дальше можно разобраться. Там, да, мы более точно изготовили профили, все вот эти лопатки. А проточная часть, она более точно изготовлена, зазоры минимальные, утечек минимально. Поэтому мы получили, понятно, что более лучшие параметры на моторе. Хотя изготовили, в принципе, там, по той же документации. Вот. Поэтому в отношении там парка, станочного и всего остального, собственно, оборудование развивается, и есть компании, которые уже там на территории России там начинают развиваться очень здорово, и это радует, потому что там все-таки мы за счет развития вот этой авиационной отрасли, мы там, решая задачу освоения новых технологий, новых материалов, новых там еще каких-то технических решений, мы попутно решаем и вопрос там оборудования, потому что чтобы сделать там какой-то элемент конструкции, да, там, ну, допустим, оборудования нет. Соответственно, появляется задача сделать такое оборудование, которое будет делать жизнь. Конструктор может нарисовать там все, что хочешь, но изготовить может получиться так, что изготовить не получится. Поэтому, естественно, нужно будет дальше решать другую задачу, связанную с технологиями, с инструментом, с оборудованием. Поэтому в этой части мы тоже развиваемся, и в ОДК, помимо конструкторских предприятий, которые занимаются разработкой двигателей там, и все остальное, есть и производственные объединения, которые изготавливают все это.
А такой коварный вопрос. Вот двигатель, как вы говорите, на порядок лучше работает, а его на технику, которая привычна и создана для двигателя предыдущей мощности, техника-то от этого не развалится, нет? Ну, это как в машину движок втрое сильнее поставил, она как помчала эти колеса отвалились.
Здесь я могу сказать, особенность российской техники, да, с которой…
Попробуй сломай.
Мы пробовали уже там, вот что с ней только не делай, она вот что-то работает. И таких примеров на самом деле очень много. Там я
что
вот
могу... только не делали русские рабочие.
Да, я могу, да, простыми русскими руками, да, можно сделать все, что угодно. Вот там и свои практики, даже простой пример, вот там Индия, да, мы там туда поставляем вертолетную технику, да, соответственно, там наши двигатели. При обслуживании вертолетов и, в частности, двигателей в условиях морского климата, там вот на все элементы конструкции налипает морская соль. Значит, и при обслуживании нужно там делать промывку. Вот вертолет пролетел, приземлился, там его осмотрели, и надо промыть, чтобы смыть вот эту всю соль.
Пресной водой поди.
Ну, там не пресной водой, там есть специальные растворы, да, которые там смывают все это. Ну, так получилось, что индийская сторона, ну, они же там, они же индийцы, да, они...
Им виднее.
Думают, а зачем?
Да.
Ну, давайте не будем. И, в общем, они так не делали так 10 лет. То есть, вот у них техника 10 лет назад мы поставили, 10 лет прошло, они так не делали, а потом бах, прилетает там, а что там у нас там все такое белое внутри двигателей, кристаллическое, там компрессора уже вообще не видно, там этих лопаточек, ну, то есть, там все в соли. Естественно, там мы прилетаем туда, там начинаем все осматривать, смотрим. Значит, ну, действительно выясняется, значит, они ничего не мыли, ничего не обслуживали, при этом каждый вертолет летает, выполняет свою задачу, даже в условиях того, что, в принципе-то, там проточной части уже от компрессора-то не осталось, потому что она вся уже была съедена солью, и когда там, мы специальными растворами, там наши представители уже там помыли все это дело, там внутри-то уже ничего нет, то есть там вот они просто летали на вот этой там соляной решетке. И я просто к чему говорю, что вот там смотришь, какой-то там стоит там зарубежный вертолет, стоит в отапливаемом ангаре, там вокруг него бегает там куча обслуживающего персонала, там, который там чуть ли не пылинки стирает там, с этого вертолета, и стоит наш, там дождь льет, там муссоны какие-нибудь, я не знаю, там его там песком засыпает, там он весь там пыльный, грязный, но он, пфф, и он полетел, ему вообще все равно. Там, как он эксплуатировался, что с ним там, есть у него там компрессор, нет ли у него компрессора, да, он все равно летит. Это говорит о надежности, во-первых, нашей техники, это раз, а во-вторых, о том, что наши, ну, там, наши предки, конструктора, которые закладывали, закладывали там сумасшедшие запасы. Практически, наверное, все моторы, там начиная от вертолета, заканчивая там реактивными самолетами, они вот наши разработки российские, там, да, и в частности тех компаний, которые сейчас, с которыми мы работаем, ну, они терпит очень много всего. Да? Почему я начал с того, что главное, чтобы там лишние элементы не остались, а в принципе могли бы и остаться, и все равно бы полетело все. Также и сейчас получается, что русская техника, она там немножко специфическая, она надежна, безотказна, как автомат Калашникова, да, но она и позволяет там немножко где-то вот этого добавить русского там. Какое такое слово-то придумать? Ну, вот, чтобы где-то кто-то что-то забыл, но все равно это все работает. И поэтому, когда мы получили конкретно по нашему вертолетному двигателю вот эти там более лучшие параметры, мы прекрасно понимаем, mm-hmm. что дальше там, ну, если там по технической части, там по кинематической цепи там все хорошо, потому что все последующие элементы сделаны с таким же там сумасшедшим запасом, который всю эту мощность проглотит. Да? Вот, поэтому вопросов не возникло, и мы потом, конечно, привели все это к нормальным параметрам, да, уже там поработали над там, и документацией этого двигателя, и над технологиями изготовления, чтобы все-таки там не нарушать там, вот эту синхронизацию, там, летательный аппарат-мотор. А дальше просто уже там наши современные разработки, это уже, скажем, при моем участии тесном, да, там мы уже там вводим новые элементы управления, то есть это там современные системы автоматического управления, есть такие блоки. Uh-huh. Электроники, которые там не просто контролируют ряд параметров, они уже управляют процессами в двигателе, да? Там уже мы вводим туда там систему регулирования, которая все это управляет. То есть там уже есть мозги, которые сами думают в зависимости от условий эксплуатации и синхронизации, вот, подстройки, так скажем, моторов к тем элементам летательного аппарата, они там уже сами соображают, сами настраивают. А вот в частности по двигателю ТВ-3 пришлось вот так вручную его чуть-чуть сделать похуже.
У меня родственник на предыдущей, так сказать, модели на Ми-8 в Гималаях летал. Только восторженные отзывы, только. Есть воздух, нет воздуха, высоко, низко, все равно летит, все тащит. Все были в восторге.
Ну, я хочу сказать, что классическая, допустим, высота для летательного аппарата, типа там вертолет, вот Ми-8, да, ну это там 6 километров, 6, да. Там потолок, который достигнут нашим, ну, с нашими двигателями, да, на вертолете этого класса, ну, там 8 тысяч, то есть он там, в принципе, поднимается. Ну, там просто дальше
почти
цепляться, да, там да. Цепляться за там, лопастям не за что, да, но тем не менее он легко там поднимается. Да, и, ну, во-первых, и эксплуатации на таких высотах-то нет необходимости для вертолета. Да, хотя, в принципе.
Ну, только как, если через перевалы там.
Ну, если там только там перемахнуть надо, через горку, да. Вот. Но, с другой стороны, там, ну, в плане там, вертолетных двигателей, вертолетной техники, там тоже есть такие задумки, как совместить разные элементы энергоносителя. Вот. Потому что вопросы о скоростных вертолетах сейчас тоже очень широко обсуждаются. И как бы здесь надо понимать вот эту границу, да, то есть зачем скоростной вертолет, если можно уже пересесть на самолет там, да, или, ну, вот.
Ну как, Ми-24, он же быстро летал.
Ми-24?
Да.
Ну, для вертолета это не быстро.
Не быстро?
Нет. Ну, для того, чтобы там, если мы говорим все-таки о Ми-24, все-таки боевой вертолет, да, ему у него там основная задача выполнить свою задачу и быстренько улететь мимо там средств поражения, да, поэтому средства поражения развиваются, там на тот момент для Ми-24 там скорости было достаточно, чтобы там как бы уйти от этого всего, сейчас, к сожалению, уже там есть другие элементы, которые там тоже приходится закладывать, и в том числе и в двигатель, что, ну, летает не вертолет, летает мотор, там, да, и мотору надо там иметь определенные функции, чтобы вертолет полетел быстрее, а поскольку
аэродинамически... Сейчас? Сколько километров в час?
Ну, сегодня цель там достигнуть для вертолета порядка 500 км в час. Ну, это прилично, но работы в этом направлении идут. Там есть проекты по скоростным вертолетам. Соответственно, мы участвуем в проектах по разработке двигателей для подобного рода задач. Ну и вообще сейчас вот там как бы сама конструкторская идея, она немножко перевернулась. Там, да, вот. Может, я там неправильно сейчас буду говорить, там это не классическая теория там, конструирования, да, но там вот раньше мы как жили, вот есть летательный аппарат, который должен совершать там определенную задачу, там, да, под него там разрабатывается двигатель, силовая установка и так далее. Сейчас мы, наверное, живем скорее наоборот, там, да, то есть мы пытаемся максимально адаптировать и разработать двигатели, которые бы там удовлетворяли всем последним требованиям с точки зрения там надежности, там, ресурсных показателей, обслуживания, там еще ряда, там, экология, ну и все. Там. А потом уже под него появляется летательный аппарат, так скажем. Да? То есть это, ну, такой вот Наоборот, да, но да. Хотя это вот показывает огромную эффективность на самом деле сегодня, потому что там двигательная отрасль она развивается гораздо быстрее, чем все-таки там авиационная. И мы киктуем сейчас фактически то, в каком направлении должно развиваться там авиация, там, а по идее должно быть наоборот.
А вот такой еще вопрос. Поскольку техника чрезвычайно сложная, а самолет сам по себе аппарат крайне специфический. Вот у нас, когда авиационные техники трудились, они мрачно шутили все время, что есть белый подход и черный подход. Белый – это когда рука в трех суставах должна согнуться, а черный – когда в четырех. Ни то, ни другое. Как нетрудно догадаться, невозможно. А сейчас с этим что-нибудь меняется? Проще стало техникам работать?
И вот, опять же, начиная от разработки, это опять все вопросы к конструктору. Там, что для самолета, что для вертолета, ну, для любого двигателя, там, на этапе разработки уже конструктор начинает думать о такой вещи, как называется эксплуатационная технологичность. Да? То есть как подкрутить, как открутить, как поменять, там, как залезть. И еще там на этапе ОКР. Там, на самолете, на вертолете проводятся эти работы, которые там, по пробированию. А как вообще его там, прикрутить в самолет да, или в вертолет?
Непросто.
Или там, как, допустим, там, поломался датчик какой-то, да, там это редко происходит, но происходит все равно. Надо поменять. Ну, и были такие моменты, когда да, у нас есть там специально обученные люди, которые вот именно там уже на объектах начинают это работать, они придумывают какие-то ключи там необычные,
поддержки,
там,
да.
Поддержки, там еще какие-то устройства, которые вот это все помогают и помогают всему этому обслуживанию. Ну, а мы потом уже с своей стороны дорабатываем конструкцию для того, чтобы ну, все-таки это было легче. Потому что, ну, а если ты сел в поле, вот что делать? Ну,
да.
Бывает и такое. Я просто сам лично приземлялся на самолете в поле, и там я видел, как там люди начинают что-то ремонтировать. Да? Поэтому надо понимать, что там надо вот делать так, чтобы все-таки этот вопрос решался максимально просто и быстро. Да? Поэтому в этой части мы тоже работаем во всей технике при разработке любого двигателя. Это еще на этапе разработки происходит. Конечно, наши сейчас те вертолеты, которые там вот, Ми-8, Ми-17, Ми-24 и более, конечно, там они ну, остаются в старой компоновке, в старой конструкции. Хотя я могу сказать, что там особо каких-то работ, которые бы там, требовали там, каких-то ухищрений по суставам, там, да, ну, пока, ну, сейчас уже нету, наверное, да, то есть все уже там нашли, все уже поправили, все уже сделали.
В прошлом.
В прошлом, да.
А какие-нибудь, кроме вот такого поступательного движения, нормального, когда вот здесь придумалось, тут придумалось, здесь внедрили, есть ли какие-нибудь там задумки вот совершенно прорывного свойства? Или это оно и есть, когда в 8 раз быстрее?
Нет, ну, прорывное свойство. Ну, как сказать, вот конструктору сегодня тяжело приходится. Почему? Потому что ну, все изобрели уже. Да?
Угу.
Поэтому мы сейчас работаем только в направлении того, чтобы вот улучшить, тяжело придумать что-то новое. Ну, вот, ну, велосипед изобретен уже, да, поэтому
да.
Не без этого. Поэтому основные, конечно, прорывные разработки, вот мы уже говорили о нем, это вот гибридные силовые установки, это всевозможные альтернативные топлива, альтернативные там, энергоносители. И ставка-то на это как раз и идет сейчас, потому что для, ну, мы понимаем, да, что авиация, там, двигатели, которые там разработаны были там, в 70-е годы, там, 80-е годы, они там свою актуальность не потеряют никогда, наверное, да, потому что для них задача будет всегда, и всегда они будут эксплуатироваться, использоваться, да, но там, с развитием там, века скоростей, электроники, техники, да, мы же сейчас тоже понимаем, что двигатель – это не просто механическая машина, да, у нас еще есть там мозги, которые думают за там, пилота, которые что-то пытаются решать, которые что-то пытаются самостоятельно управлять, чтобы пилот там, думал только о безопасности полета, выполнять свои задачи. И вот с развитием всех этих элементов, да, конечно, будет развиваться и авиация, но и с применением там, дополнительных электрических всевозможных тем. Там, да. Вот, ну, вот электрификация двигателя, она сейчас там самая перспективная.
Я когда-то, как у нас когда-то были такие учения, «Щит-82», когда на аэродром прилетало там дикое совершенно количество самолетов, ну, все там военные пилоты, все дела, а потом как-то я поехал в Соединенные Штаты и, приземляясь на аэродром города Лас-Вегаса, там, во-первых, у них оказалось, что у них рулежки все у нас под прямым углом, а у них под острым. То есть он еще пока тормозит, он уже вправо уходит. И...
Есть такое, да.
А в форточку видно, что сзади висит уже три самолета, выпустив шасси, там включив фонари. Я такого в нашей военной технике не видел никогда. То есть там это компьютеризация, электрификация уже какая-то совершенно нехарактерная. А ведь всего, извиняюсь, 40 лет назад было вот так, и это была самая передовая техника, а тут вдруг.
Мое мнение как конструктора, значит, без этого, наверное, было бы тяжело. Но лучше враг хорошего, и когда мы говорим о, вот, об этих вещах, когда электроника думает за тебя, всегда должен остаться там шанс для пилота что-то поправить. Да? И он не должен все равно расслабляться. Вот там, попроси сейчас любого пилота, эксплуатирующего там, гражданскую, там, американскую технику, там, тот же Boeing, в ручном режиме. Ну-ка сядь он там в поле. Я думаю, не сядет. А наш сядет. Второй момент еще для с точки зрения разработок. Вот какое там отличие основной там, российской, так скажем, техники, вот, там, зарубежной техники. Да, мы привыкли со времен СССР, у нас там двойное резервирование, тройное резервирование. То есть, если у тебя это поломалось, у тебя это начинает работать, если это поломалось, у тебя это начинает работать. И вплоть до там, ручного привода. Да.
Меня это поразило когда-то, да, что вот тут электрический привод, сломается он, там гидравлический,
конечно.
Сломается он, бери ручку, засунь, беги, крути, все равно закрутки там,
ну,
вылезут.
Не хочется говорить о грустном, да, вот та история с Boeing 737 Max, который, да, вот, злополучно там упал, погибли люди, но это же именно ошибка электроники, которая там своей логикой она не дала пилоту там выполнить определенные там действия, и понимая, что она поступает правильно, да, и пилот не смог просто ничего сделать. Вот у нас такого нет в технике, да, то есть это там
опасно.
Концепция развития там еще там со времен СССР это было заклалось, мы же ну как сказать, те люди, которые там 50-60 лет назад там придумывали все вот эти нормы, они же тоже не глупые люди были. Там это академики, это выработано.
Наоборот.
Да, это было там как бы годами наработанные вещи, и это там определенная психология. Да, мы сейчас приходим к тому времени, что немножко все меняется, там, да, там современный пилот там быстрее принимает решения, быстрее соображает. Его действия там должны уменьшаться количество действий там, да, для этого. Поэтому и технику мы закладываем сейчас при разработке техники именно так, чтобы там, максимально минимизировать действия пилота, но чтобы он все равно участвовал в процессе. Да, там, вот мы, если там вертолет там, Ми-8, Ми-17, там, да, который там, уже там, 50 лет эксплуатируется, да, вот сейчас мы подошли к тому, что мы совместно с эксплуатантами работаем над тем, чтобы переработать действия пилотов в экстремальных условиях, потому что их там чересчур много, и хотя уже можно пошагово сделать гораздо быстрее все, да, там. И вот сам с разработчиками там, и вертолетной техники мы работаем, с разработчиками аппаратуры, которые ставятся на этой технике, мы вот разрабатываем эти элементы. Сейчас пересматриваем все. Потому что, ну, 21 век все-таки, да, там уже изменилось что-то.
Ну, это вообще, на мой взгляд, опасные штуки. Вот у меня автомобиль, в автомобиле там какой-то этот, как на круиз-контроле, там не автопилот, но, так сказать, в первом приближении жмешь на кнопку, оно тебе сразу показывает. Вот я вижу разметку, да. Вот я тебя здесь держу. Попытки перестроиться, если ты поворотник не включишь, оно вырывает руль из рук. Меня лично, как водителя.
И факт, что это не опасно. Это,
да, это что вообще такое? Если я замечтался, а ты меня тут дергать начнешь. Это раз. А во-вторых, а снег пойдет, вот в родной стране снег. А ты видишь разметку, когда снег? А какая у тебя польза там?
Возможность реакции, да.
Да. А я тупой начну засыпать, если ты самой едешь. Это вообще не хорошо. Вот у американцев, кстати, о птичках. У них дороги бетонные, потому что, я не знаю, там экономическую подоплеку, но считается, что по асфальту ты по гладкому едешь и будешь засыпать все время, потому что ровно и убаюкивает. А там везде стыки в плитах, то есть пропилены дырки, она
и не заснешь.
И не спишь, да.
А
правильно,
здесь,
наверное.
А здесь я могу сказать так, что здесь уже включается работа конструктора. То есть, ведь конструктор – это тот человек, который должен заведомо предвидеть все эти вещи и проектировать, и закладывать в ресурсы этой техники такие вещи. Кстати, вот, ну, не знаю, там видели, не видели, в сети ходит такой ролик, называется «Выбор». Это детище нашей корпорации, нашей компании. Мы пропагандируем профессию конструктора. Там, фильм был снят там, одной из московских компаний. Там выиграл огромное количество призов там, и в Лос-Анджелесе, и в России, и в Москве. Там, вот. Ролик направлен на то, чтобы именно приподнять статус конструктора, чтобы молодое поколение понимало вообще, что такое деятельность конструктора, как это непросто и как это, так скажем, ну, наверное, престижно, да, хотя всегда образ конструктора, он был такой, ну, не очень, так сказать, да, но тем не менее, значит, это еще одно направление там, деятельности УДК, это как раз вот привлечение там, молодых кадров, еще кого-то. Профессия конструктора, она очень интересна, я просто могу сказать, что, ну, я вот 22 года уже конструирую технику, и там вот наш подход и в корпорации, то есть мы, обладая там и своими учебными центрами, и там, используя там, допустим, для подготовки кадров уже заведомо мы еще там на этапе обучения там уже отслеживаем студентов, там, да, ну, практически для всех компаний, которые входят в корпорацию. Мы уже в них там закладываем ту базу знаний, которой мы располагаем сегодня. Да, то есть, вот, ну, я уже говорил, да, что ты типа, забудь, что там было раньше, мы тебя сейчас научим по-другому. Вот, собственно говоря, вот, и вот эта подготовка кадров, она именно на сегодняшний день там достаточно вопрос очень актуальный для того, чтобы разрабатывать новую технику. Мы выбираем только лучших. Там, закладываем конструктору те знания, которыми там, располагали там, наши кеды и прадеды. Конструктор должен быть неразрывен от своей техники. Да? Вот я, когда там, был молодым, вот, мне было всегда интересно нарисовать, спроектировать там, на пульме, представляете, вот это да, сюда. Да. А потом же надо посмотреть, как это летает. И это очень важно, чтобы конструктор видел, как это работает, как это вот, реально в эксплуатации происходит. И поэтому максимально там, конструкторов мы пытаемся привлечь вот, к реальным действиям, да, чтобы он был вот, в самом эпицентре всех этих действий и понимал, как это все работает, и видел. И тогда тот опыт, который он получил, который он получит уже там своей деятельностью, да, он потом будет дальше передавать. Вот эта школа, преемственность, она там тоже очень важна. И очень важно, что в России она все-таки вот в авиадвигательстроении она осталась, есть и не была потеряна. Да, там, как очень много там, технологий в свое время. Очень много там, разработок там, Советского Союза. Там, сегодня для нас, конечно, уже потеряны, и их не воссоздать. Да? То вот в авиадвигательстроении, к счастью, там у нас все осталось.
И можно придумывать новое.
И можно придумывать новое. Там поле для деятельности тут не пахано.
Повторяю еще разок. Кого заинтересовало линк под роликом? Наверное, сразу конструкторами-то не станут, но хотя бы понятно, куда обращаться. И где можно учиться? Фильм тоже можно посмотреть там же. Да. Отрадно, что в родной стране не только про развал дела и безобразие, кто-то, оказывается, работает и даже полезные вещи строит. Спасибо, Евгений. Спасибо. Успехов вам в труде.
Спасибо огромное.
Надеемся покататься на ваших
аппаратах. Обязательно.
Спасибо. На сегодня все.